Олег Линкоранский. Снова дембель. Все совпадения случайны. Географические названия взяты с потолка. Имена не настоящие. Фамилии сгенерированы случайным образом. За достоверность приключений и описываемых событий автор не отвечает. Глава первая. Мерный перестук колес. Запахи жареной курочки, вареных яиц, копченой колбасы, обильно перемешанные с крепким убойным ассорти мужских ароматов, такие привычные для старой доброй плацкарты. Бренчание подстаканников, шум просыпающегося вагона, ругань очередников в уборную в конце вагона. Надо же, какой интересный реалистичный сон. До мельчайших подробностей прорисован. Сладко потягиваюсь, словно провел ночь на пуховой перине, а не на тощем комковатом матрасе, обернутом во влажное серое рубище со смазанным штампом, должное изображать простыню. Хороший сон, качественный. Когда же в последний раз пользовался услугами родной РЖД? Лет 20 назад. Привык к самолетам, быстро, удобно, не особо дорого. По слухам от тех, кто все же пользовался поездами, качество заметно выросло с тех пор. Кондиционеры даже в плацкарте теперь не редкость, а в купейном вагоне вполне себе человеческие условия. Но это явно не тот поезд, здесь все старое, кондовое, привычное, как и должно быть в моем подсознании. Ну ты спать гораст, вставай уже давай, скоро Дербент, санитарная зона. Смутное знакомое лицо, молодое нахальное, с широкой белозубой улыбкой. Леха, и ты здесь? Память услужливо извлекает из дальних, давно неиспользуемых закутков мозга нужную информацию. С Лехой мы учились в одной школе, после 8 класса судьба нас раскидала, потом снова свела в одной части и в одном призыве. Надо бы найти его телефон как-нибудь, посидеть за рюмкой чая, вспомнить былое, поговорить о семьях, детях, о внуках, о жизни вообще и о тех, кого же рядом с нами нет. Впрочем, сейчас новоявленный Алексей выглядит слишком молодо для своих 50 лет. Какие там внуки? В таком возрасте он еще со своей благоверной даже не познакомился. Лет 18-19 максимум. Нравится мне сон. Насыщенный, персонажи словно живые. Дербент, говоришь? Ага, столица Дагестанской АСССР. Слезай, сейчас хавать будем. Мне бабушка пирожков напекла. Пальчики оближешь, потом руки помоешь и еще раз оближешь. Вкуснющие. Все правильно. Тебе как раз столько и должно было быть. И Дербент мы проезжали, когда призвались и в часть ехали. Пирожков, правда, не помню. Но по идее, почему им не быть в моем сне для полной достоверности? Должны мы были что-то есть в пути? Что мы имеем в наличии? Полное совпадение с исторической реальностью, все как и должно быть. Молодой организм, 18 лет от роду. По всем признакам мой собственный, даже без зеркала могу с уверенностью это подтвердить. Рубашка белая, хлопчатобумажная, брюки куплены в ЦУМе за 19 рублей еще в 9 классе. Олимпийка синяя на молнии, точно помню, была у меня такая. Забавная игра памяти, даже цену вспомнил. Хотя быть этого никак не может, уже 30 лет прошло. Вещи старые, поношенные, тоже логично, новые, отправляясь в армию, никто в здравом уме не надевает. Оно вроде как можно выслать домой, но чаще всего все просто пропадает или деды приватизируют. Хотя это слово здесь еще неизвестно широким массам. Спрыгиваю с верхней полки и... Твою дивизию! Коленкой въехал в откидной столик, и оказалось, что это зверски больно. Минут 10 я молча сидел на нижней полке, пока не отошел от шока. Боль в ушибленной конечности мгновенно развеяла последние сомнения. Никакой это не сон, а провал в прошлое. Банальное и уже привычное явление для любого поклонника литературных приключений во втором десятилетии 21 века. Ходила шутка, что в июне 41-го попаданцев уже больше, чем диверсантов из Бранденбурга, а в приемной Берии докладные о необходимости командирской башенки и промежуточного патрона только в письменном виде с иллюстрациями в порядке живой очереди принимают. «Ты не заболел, брателло?» — вывел меня из транса голос Лехи. «Хлебни чайку и дуй быстрее в тубзик. Санитарная зона скоро закроют нафиг, будешь потом за клапан держаться. За сливной. Дербент не столица Дагестана, а Махачкала». «Да?» — искренне удивился наш знаток географии. «А есть разница?» «И вправду, рефлексировать можно потом. Сейчас будет стоянка минут 40. Пополнение к нам добавится. Леха зачем-то купит на все деньги целый поднос заварных пирожных у разносчиц на перроне. Мы ими потом целый час давились, и на утро тоже, а затем животами мучились. Словно подтверждая мои слова, вечно неунывающий оптимист Леха вытащил из закромов червонец и обозначил желание гульнуть напоследок. Как сказал бы продвинутый геймер в моем времени, Алексей тщательно ознакомился с гайдами перед прохождением игры и теперь пытался следовать полученным рекомендациям. В переводе на русский он собрал все слухи и рассказы бывалых друзей и соседей, отслуживших в армии, и пытался использовать их опыт на практике. Злую шутку с ним сыграло то, что все дембели, которые его учили уму-разуму, служили либо в стройбате, либо в Иванаме, то есть во внутренних войсках. Лишь с одним исключением. Брательник отрубил 3 года на Северном флоте. Вот кто-то из экспертов и поделился мыслью, что деньги в военной части все равно отберут граждане-старослужащие и будут в полном своем праве. Для стройбата, может, это и правда, но мы-то доблестные будущие пограничники, войска КГБ, КГБ, между прочим. И такой беспредел здесь большая редкость. На самом деле деньги в армии очень даже нужны, значительно облегчают жизнь, улучшают рацион и поднимают настроение. Тратить деньги в пути, тем более так глупо, вовсе не обязательно. Кстати, сухпай с Летехи надо стребовать, иначе этот куркулих проводнику за бесценок в конце пути сбросит. Только аккуратно надо провернуть, чтобы не засветиться. Вроде и невелика птица, замполит роты, лейтенант Караченко, а зело вреден и пакостен, если не взлюбит случайно. Снова выверты память, еще вчера я бы его и не вспомнил, и писать бы не смог. Сейчас увидел и сразу вспомнил, и самого политрука, и его повадки. Он вроде и не гнилой человек, помнится, но ненадежный, точно. Итак, что мы имеем? Если память мне не изменяет, то сейчас начало ноября 1988 года. Поезд Москва-Баку, вагон плацкартный, как я уже упоминал, заполнен примерно наполовину. После Дербента, наоборот, народу будет больше, чем койко мест. Местные, такое впечатление, что вообще билетов не покупают. Проводнику на лапу дать вдвое дешевле выйдет. Кавказ, одним словом. Советская власть здесь весьма своеобразная. В результате пассажиров окажется на треть больше, чем положено. Наша команда из 22 человек и одного животного. Под животными я подразумеваю не товарища лейтенанта и даже не младшего сержанта Зайцева, охраняющего пайки. Хотя кликуха у него подходящая. Кроль. С нами едет восточноевропейская овчарка вместе с хозяином. Владельца овчарки, помню смутно, он откуда-то с правобережья призывался, на пару лет нас старше. Ему уже за 20 сейчас должно быть. Сразу после приезда в часть его отправили в ветслужбу, и мы его не видели больше. В учебке его не было, а после армии он куда-то исчез без следа. Служить мы будем на иранской границе, как нетрудно догадаться, но до нее еще доехать надо. Впереди больше 1000 километров и пересадка в столице Азербайджана. Если были у меня сомнения, то вид на город Дербент, открывающийся из вагонного окна, развеял их окончательно. Он и в следующем веке не производит впечатления, особой красотой не блистал, за исключением исторической части. Сейчас же выглядит, как на кадрах старой кинохроники, причем черно-белой. Так состарить декорации невозможно. Попаданство диагностировано окончательно и безусловно. «Леха, ты только пирожные не покупай», — решил я предостеречь друга от главной ошибки этого путешествия. «Чего так?» — удивился он неожиданному совету. «Я бы съел парочку. В армии нас тортами точно кормить не будут». «Тут очень хитрые и наглые продавцы. У них никогда сдачи не бывает, особенно с крупных купюр». «И что?» — лаконичности моего товарища позавидовал бы рядовой Бельдыев. «Тот за все время службы 300 слов на русском не произнес, помимо тех, что в уставе записаны». Может, потому что по-русски плохо говорил, а может, от природы неразговорчивый был. Впрочем, товарищ из солнечного Туркестана еще где-то в пути. Наверное, и до части не доехал пока. Ты ему червонец дашь, продавец побежит на вокзал менять. А тебе в залог поднос оставит с пирожными. Конечно, опоздает. Нужны тебе 50 эклеров? Скажешь, тоже опоздает. Стоянка минут 40. За это время 20 раз можно на вокзал сбегать туда и обратно. Вот-вот, именно это он тебе и скажет, чтобы ты согласился. Ай, выдумаешь ты всякую ерунду. Как только поезд подполз к перрону, тут же объявились лоточники с залежалым товаром. Леха отправился на разведку, вернулся весьма озадаченный. У них мужики продавцами работают. И сговорились все, никто из десятки сдачу не дает. Обещают сбегать разменять на вокзал. Тут так принято. Мужик в магазине торгует, баба в поле пашет и хозяйство тянет, пояснил Камиль. Садись лучше жрать, пожалуйста. Камиль из татар, но городской, вылетел из института после первого курса, как и я. По-русски говорит чище многих, но хитрит и скрывает свою образованность. Тоже рабочая тактика в армии. Прикинешься тормозом, от тебя и отстанут. Опытного прапора так, конечно, не проведешь, но какого-нибудь летеху после училища запросто. Саныч, любитель сладкого, никак не уймется. Александр Александрович, это я, между прочим. Саныч, я все одно не въеду. Он же в залог 50 пирожных оставляет по 30 копеек каждое. Еще и поднос алюминиевый, он тоже денег стоит. Всяко больше червонца выходит. В чем обман? Ты пирожные сам считал или на слово поверил? Развеселился я. Там штук 40 всего. К тому же они маргариновые. Им красная цена пяток за штучку в базарный день, да и то, если свежие. Поднос им проводница на обратном пути вернет. Тут схема надежная, и главное, никакого явного криминала. Тьфу, басурмане, совсем совесть потеряли. Шутки шутками, а сейчас здесь столпотворение начнется. Надо народ проинструктировать, как свой отсек оборонять от безбилетных попутчиков. Самый верный способ – собачку сюда перетянуть. Она отпугнет аборигенов. Глава вторая. Приходилось мне бывать в Баку в прошлой жизни, в следующем тысячелетии, считая от нынешнего. Уговорила супруга на Евровидение съездить. Контраст разительный. Нет еще зданий, похожих на языки пламени, и сам город больше похож на средневековый Стамбул с советским колоритом, а не на пародийный Дубай будущего. Но, если честно, сейчас он выглядит намного интереснее. Жалко, что знаменитую Девичью башню отсюда не видно. Неудивительно, что похождения Семен Семенович из «Бриллиантовой руки» здесь снимали. Никаких декораций не надо. Сидеть нам на вокзале до самого вечера, если не ошибаюсь. Пока не соберем всю гоп-компанию из призывников, никуда не тронемся. Может, просто поезд раз в день до Астары ходит. Это небольшой городок на границе, половина наша, половина у персов. Но мы раньше сходим, нам в Ленинаран надо. Рано еще, сначала учебка, 3 месяца в отряде. Отрядом в погранвойсках называется войсковая часть. Почему, не знаю, но вполне официальное наименование. 40-й погранотряд, например. У нас прибавление, сержант Сидоренко с дагестанским пополнением присоединился к нашей команде. Он вместе с нами на одном поезде прибыл, но в другом вагоне. В отличие от Зайца, отслужившего год, он майский, ему на дембель весной. С ним у меня небольшой конфликт был на почве неуставных отношений. Но мужик он в целом нормальный, не беспредельщик. Как говорится, не я такой, жизнь заставила. Лейтенант, оправдывая высокое звание замполита, а, как известно, это самая важная и одновременно самая бесполезная должность в армии, забил на службу со всей возможной тщательностью. Возложил ответственность на сержантский состав, а сам забурился куда-то. Зато нам лафа полная. Можно, как выразился Леха, свободно шлындать по вокзалу и даже по соседним магазинам пробежаться при желании. Благо мы еще в гражданской одежонке, и патрулю до нас дела нет. Хотя я бы на это особо не надеялся. Наши славянские рожи выделяются на фоне местных торговцев, как мексиканец среди эскимосов. Да и помятый бомжеватый вид сразу выдает будущих славных воинов. С вокзала можно позвонить родителям. Прямо в здании есть переговорный пункт, где стоят междугородные автоматы. Цены кусаются, 15 копеек за полминуты, к тому же обмен денег тоже платный. Это местное ноу-хау. В аппарат нужно бросать только 15-копеечные монеты, а с собой их обычно много не бывает. Для этого здесь же сидят несколько усатых мужиков в брутальных плоских кепках, так называемых муходромах. У них можно обменять бумажные деньги на монеты, но только с комиссией. 6 монет за рубль или 18 монет за трешку. 10% комиссии идет в карман владельцу обменного пункта. Такса фиксированная, никто не уступит ни копейки, хотя занятие, по идее, абсолютно незаконное. Но здесь свое понимание социализма, поэтому перевоспитывать их бесполезно. Мы по наивности в прошлой жизни пошли жаловаться в линейный отдел милиции целой делегацией. Так на нас там, как на умалишенных, посмотрели и вежливо послали служить дальше. Родителям позвонить не смог, минут 10 стоял перед автоматом, но так и не решился. Позвонил соседке по дому, просил передать, что со мной все в порядке, а до них якобы не получилось дозвониться. Поскольку продукты, взятые с собой, уже закончились, 2 сутки в пути, то встал вопрос с пропитанием. Летеха, как и в прошлый раз, даже не подумал кормить призывников, хотя количество мешков и коробов, перетаскиваемых нами же, заметно уменьшилось. Похоже, процесс распродажи уже пошел. Вот ведь пройдоха. Деньги у меня есть, рублей 30 примерно, и лечебное голодание не грозит. Но тратить их бездарно, как в прошлый раз, нет желания. Я же не один в команде, точить хавчик втихаря не по-пацански. Даже в 21 веке это западло, а тут и подавно. Покрутился рядом с дежурным, угостил сигаретой. Сам не курю, но стратегический запас взял. Не только Леха гайды по прохождению срочной службы изучал, но и мне опытные люди советовали. В армии и на зоне курево всегда в цене. В сравнении с зоной меня тогда покоробило, но смысл понял правильно. Вот и пригодилось. Болгарские родопи — это вам не астра без фильтра. Поэтому цигарки приняты дежурным с благодарностью. Ценной информации от него не дождался, зато срисовал телефонный номер комендатуры. У него как раз под стеклом на столе список экстренных номеров оказался. Дальше проще. Вышел из вокзала, перебрался через площадь, из городского таксофона всего за 2 копейки позвонил в бакинскую городскую комендатуру. «Полковник Васин звонит. Какого буя у вас лейтенанты на железнодорожном вокзале тушенкой прямо на перроне торгуют? Вы тут совсем берега потеряли, что ли? Офицер-пограничник в форме с вещмешком, как корабейник к пассажирам, пристает с просьбой купить колбасный фарш в банках за полцены. Заявление в линейном отделе уже приняли. Управление КГБ звонить, пограничники по их ведомству, или сами разберетесь? Через час перезвоню, доложите о результатах». Положив трубку, отправился по следующему вопросу. Если до сего момента я занимался делами насущными, просто плывя по течению, то пришло время подумать о глобальном. Иначе я на 3 месяца зависну в учебке, не имея никакой связи с внешним миром, а сейчас, между прочим, ноябрь 1988 года. Ровно через месяц случится страшное землетрясение в Ленинакане, это в Армении. Это абсолютно точно, помню, мы все учебные роты собирали по рублю с каждого солдата в помощь пострадавшим. Ни одного отказавшегося не было, здесь такое не поняли бы. «Пацан, на мороженое заработать хочешь?» Малолетнего представителя коренного населения упрашивать долго не пришлось. Вообще не пришлось. «Рубль давай!» Улыбаясь всеми зубами сразу, тут же соглашается молодой нахал, умножив цену мороженого сразу раз в 5. Наверное, по причине близкой зимы. «Рожа не треснет? Тут делов-то на минуту. Купи мне 20 конвертов, полтинник дам». «Сам почему не покупать?» Удивился юный комбинатор. «Я не местный, мне он дорого продаст. А так тебе выгодно, мне выгодно, всем хорошо». Версия так себе, на троечку с минусом, но для школьника сгодилась. Хотя доля истины некая в этой легенде есть. Рядом с вокзалом цены много выше, чем на соседних улицах на такой же товар. То, что цена единая на всей территории Союза, здесь никого не волнует. Например, на ценнике указано: маленькая кружка кваса 3 копейки, а торгуют по 5, и никто сдачу не спрашивает, зная, что бумажка просто так висит для красоты. В РСФСР такое представить сейчас невозможно. Сразу БХСС вызовут и срок впаяют, причем неусловный. Но тут феодализм и не исчезал особо никогда. И мгновенно вернулся, как только союз распался. Конверты сам купить не могу, меня обязательно запомнит продавец. И покупка нестандартная, и клиент не местный. Выяснить, в каком киоске куплена пачка конвертов, компетентным товарищам труда не составит. Бросать письма придется рядом с вокзалом. Следом проверить всех пассажиров, в этот день прибывших в город, тут мне и амбец. Так что светить моей рожей ни в коем случае нельзя. Вручаю пацаненку заслуженные 50 копеек и забираю пачку конвертов. Марки клеить не надо, они сразу отпечатаны. Кстати, все с пометкой «Авиа». Такие стоят дороже, но и доходят чуть быстрее. Весьма кстати. Следующий этап – поиск адресов для отправки. Тут все проще. Тетрадка и авторучка у меня свои есть, хотя, конечно, надо их тоже здесь покупать. Вдруг вычислят, что и в другом регионе продали. И снова на меня выйдут. Но это в конце уже будет. Пока же покупаю в киоске Союзпечати кучу газет и журналов. Тут даже «Наука и жизнь» продается, причем всего за 20 рублей. У нас это жуткий дефицит, а здесь свободно лежит, почему-то спросом не пользуется.